принимать правила игры. Потом я могу добавить, что в Азербайджане, хотя в последние годы приняты многие законодательные акты в этой сфере, в частности, закон о борьбе с коррупцией, но, к сожалению, они носят, в общем-то, декоративный характер и больше создают видимость борьбы с этим явлением.
Благодарю вас, Степан Григорян, Ереван. Насколько я помню, в Армении такая, скажем, своеобразная форма коррупции, которая предполагает абсолютно право, вернее, поддержку государством, скрытую поддержку монополии. Я правильно понимаю?
Да, вы, Андрей, абсолютно правильно представили ситуацию. У нас действительно монополии достаточно распространенное явление, и это касается тех фирм или тех организаций, которые приходят в Армению работать. Очень часто они получают монопольное право на деятельность. Ну, вы знаете, вот эта история с Арментел очень известная, и несмотря на то, что в Конституции есть очень четкие прописки, написанные статьи, которые это запрещают, но, однако, у нас достаточно на связь сильная монополия, что отразилось, естественно, на том, что цены у нас на связь гораздо выше, чем в соседних даже странах, я уже не говорю о европейских. То есть проблема заключается не в том, что плохой, очень часто, не в том, что плохой закон, а в том, что он не реализуется. И второй аспект. Действительно, люди, граждане могут, конечно, если ущемлены их права, могут обратиться в суд. Но, к сожалению, у нас суды не такие уж и независимые, поэтому очень часто эти обращения заканчиваются тем, что не в пользу граждан решаются эти вопросы.
Благодарю вас. Розо Сакеверашвили, Тбилиси. Розо, ну вот мой приятель, грузинский журналист, он говорит о том, что на улицах уже почти не встречаешь сотрудника патрульно-постовой службы, который требует взятку. Точно так же, ну вы уже сказали о том, что на низовых уровнях коррупция пошла на убыль. Почему это не связано с более высокими этажами власти?
Потому что у этого нет какого-то вот такого организованного характера. Здесь есть, конечно, конкретные направления, конкретные поля, где достигнуты и реально достигнуты какие-то хорошие результаты. Вот, допустим, та же самая патрульная служба, которая является наследником советского ГАИ, ну, в принципе, никакое сравнение не идет. Здесь, на самом деле, правда, все гораздо лучше. Но знаете как, вот это как-то пока не доросло до уровня государственной политики. Вот, например, возьмем такой документ, как государственный бюджет, да? В прошлом году 240 миллионов, это примерно десятая часть бюджета, прошло по статье «Другие расходы». Прошло уже 5 месяцев, и никто, ни законодатели, ни неправительственные организации, ни журналисты не имеют конкретной информации, что подразумевается под этими другими расходами.
Ну вот вы журналист, я не знаю, каково положение вашего закона о СМИ, но да, в типовых законах, которые приняты, как бы по кальке написаны, во многих республиках СНГ у журналиста есть право потребовать от чиновника информацию, а у чиновника нету права уклониться.
В грузинском законе это тоже предусмотрено, но мы в таком случае часто доходим до судов. Суды, как известные, как говорили уже мои коллеги из Армении и Азербайджана, не такие уж независимые.
Благодарю вас, Резо. Фуат Агаев. Фуат, скажите, а стала в Азербайджане, скажем, при последних двух президентах коррупция более упорядоченной? Я объясню, что я имею в виду. Но вот в России очень часто, особенно в провинции, встречается такая ситуация, когда чиновник, вне зависимости от того, какую взятку ему предлагают, поступает, как ему вожжа под хвост. Попало, если у него плохое настроение, то его невозможно, его бизнесменам не могут пробить никакими суммами. А в Москве, скажем так, в метрополии уже сложилась очень четкая схема, скажем. Ты должен принести определенную сумму, и вне зависимости от того, кто перед тобой, вопрос будет решен.
Вы знаете, мне трудно довольно-таки ответить на этот вопрос. Очень часто довольно тяжело провести грань между организованным коррупцией и, скажем так, самодеятельной. Ну, одно могу указать точно, что в эту деятельность с каждым годом вовлекается все больше и больше сфер и все больше и больше и больше людей. Представьте себе, что в настоящий момент в Азербайджане нет независимого антимонопольного органа, хотя такой орган существовал до конца 90-х годов. Вдруг по указу главы государства этот орган перестал функционировать, то есть Госкомитет по антимонопольной борьбе, антимонопольный комитет, и он стал всего лишь одним из многих департаментов при Министерстве экономического развития. Хочу сказать, что нам тут не следует открывать многие истины, которые давным-давно уже выработаны в этой сфере, в сфере борьбы с коррупцией в разных странах, совершенно разных странах. И один из, скажем так, аксиом борьбы, эффективной борьбы с коррупцией заключается в том, что нельзя допустить, чтобы против коррупции боролись только представители государственного аппарата. А в Азербайджане сложилась такая ситуация, что комиссию по борьбе с коррупцией при Совете управления государственной службы входят в основном видные государственные, скажем так, важные государственные деятели, и эта комиссия возглавляется руководителем аппарата президента Рамизом Мехтиевым.
Благодарю вас, Степан Григорян. Вообще, вот если иметь в виду то, что сказал наш собеседник из Азербайджана, имеет ли смысл говорить о какой-то успешной борьбе с коррупцией в закрытых обществах авторитарного типа, какими являются сегодня Азербайджан и Армения? Это я уже сдвигаю тему в область политики.
Да, спасибо. Как раз, Андрей, я хотел начать с того, что политические аспекты в борьбе с коррупцией очень часто бывают более эффективными и более важными, нежели конкретные экономические или законодательные механизмы. Ну, первым долгом нужна, конечно, политическая воля. Если нет политической воли в борьбе с коррупцией, то ничего и не поможет. Вот я о некоторых явлениях скажу, вот, или...
Если есть политическая воля у авторитарного лидера, не считаете ли вы, что эта политическая воля... Одной ее недостаточно, нужны общественные механизмы, нужно то, что называется публичным пространством, нужны инициативы общества, нужна открытость государственной власти, а политическая воля, ну, я не знаю, какого-нибудь диктатора, так сказать, которому действительно неприятно, что коррупция наличествует как факт, она может ничего не знать.
Да, значит, безусловно, вы правы, но воля властей, даже авторитарного лидера, воля, это необходимое условие. Конечно, оно недостаточное, но оно как минимум должно быть. Я просто несколько примеров специфических, характерных для армянской действительности, скажу, чтобы вы представили себе нашу ситуацию. Ну, например, депутат парламента выступает и говорит, что, знаете, что не требуйте от меня политических каких-то заявлений, я занимаюсь бизнесом, оставьте меня в покое. Вы понимаете, да? То есть атмосфера такая, что очень даже часто чиновник, депутат не знают о том, что по Конституции они не имеют права заниматься бизнесом. Вот классический пример коррупционной ситуации, и которые даже не анализируются и не выносятся на общее обсуждение.
Благодарю вас, господа, и мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», которая сегодня была посвящена коррупции. В ней принимали участие из Еревана Степан Григорян, председатель Центра по глобализации и региональному сотрудничеству, экономический эксперт, из Баку Фуат Агаев, адвокат, соучредитель общественного объединения «Дом права», и из Тбилиси Резо Сакиверашвили, экономический эксперт и независимый журналист. Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Sovet hökuməti Freudin ideyalarını antisovet nəzəriyyəsi adlandırıb qadağan eləmişdi. Halbuki bir vaxtlar Stalin oğlu da Freudin psixanalitika nəzəriyyəsi əsasında yaradılmış məktəbdə oxuyurdu. Həkim, filosof Zygmunt Freudin ideyaları zamanın sınağından necə çıxdı? Rövşən Əliyevi dinləyək.
We are now going upstairs to the to Sigmund Freud's flat.
İndi Sigmund Freud'in 1891-ci ildən 1938-ci ilə qədər yaşadığı mənzilə qalxırıq. İndi özəl otaqlarına daxil oluruq. Bunu Freud'in Viyana'dakı ev muzeyindən Peter Lohmeyer deyir. Dünyada yaxın keçmişə aid tək tük alim var ki, onun necə yaşadığını bilmək üçün uzun yol gedib ev muzeyinə bu cür baş çəkirlər. Tək tük alimlər olub ki, fikir tarixində bu cür dəyişikliklər yaradıblar. Bunlardan biri də Freud-di. Hazır ki, Çex Respublikasında Yəhudi ailəsində anadan olan və ömrünün çoxunu Viyana'da keçirən həkim və filosof Zygmunt Freud. Onun ideyaları və müalicə üsulları zamanın sınağından necə çıxdı? Sovet İttifaqında Freud'in fikirləri antisovet burjua nəzəriyyəsi adlandırılaraq qadağan olunmuşdu. Psixoanalitika tədris olunmurdu. Psixoterapevt müalicəsi mövcud deyildi. Moskva sakini Yuliya kimi çoxları üçün şəxsi problemlərini peşəkar psixoterapevtin yanına getməklə yox, çox vaxt yaxınları ilə araq vurmaqla həll etməyə çalışırdılar. Yuliya deyir.
Başımda fikirlər qarışıq idi. Çoxlu kompleksim vardı. Gerçəkdən dostlarım kompleksdən qurtarmağa kömək elədilər. Mənə vurulan kişi də mənə çirkin olmadığımı anlamağa kömək elədi. Kimsə səni sevəndə özünə daha əmin olursan.
Тебя любят, ты начинаешь себя чувствовать более уверенно.
Sovet İttifakı dağılandan sonra Rusyalıların çoxu mənəvi sağlamlıq üçün yeni yollar axtarmağa başladılar. Və bu yerdə Sigmund Freud'in 100 il qabağı açdığı yol, psixoanaliz köməyə gəldi. Moskva Psixoanalitiklər Cəmiyyətinin prezidenti Viktoriya Patapova 90-cı illərdə Fransada təhsil alıb. Qaydandan sonra Rusiyada psixoanalizlə bağlı gördüyü vəziyyəti belə təsvir eləyir.
1999-cu ildə geri qaydanda Rusiyada bir yığın psixoanalitika institutları, bir yığın psixoanalitik var idi ki, onlar eyni vaxtda həm psixoanalizlə, həm yoga ilə, həm də ekstrasins müalicəsi ilə məşğul idi. Psixoanalitikanı çox yayğın başa düşürdülər. Təhdik psixiatr psixoanalizi elm kimi qəbul edirdi.
30-a yaxın pasiyenti müalicə edən Patapova onların çoxunun varlı biznesmenlər olduğunu deyir. Bu pasiyentləri ən çox şaşkın vəziyyətə qoyan Rusiyada hakim kəsilməkdə olan kapitalizm dəyərlərdir. Psixoanaliz müalicəsi hazırda Rusiyalıların çox üçün əl çatmazdı. Adətən bu müalicə 4 ilə can çəkir və həftədə 3 dəfə aparılan hər seans $15 adır. Bu cür pulu olmayanlar üçün psixoanalitikanı öz başına öyrənməyi təşrif edən kitablar var. Ötən Moskva televiziyalarından biri real pasiyentlərlə seanslar əsasında biz hər şeyi həll edir yadlı verilişlər yaymağa başladı. Freud'in nəzəriyyəsinə və müalicə metodlarına Rusiyada münasibət çox dəyişkən olub. 1904-cü ildə onun Yuxunun Yozma adlı kitabı rus dilində çıxandan sonra Avropada olduğu kimi böyük diskussiyalara səbəb oldu. Sonradan bolşeviklər gələcək sovet adamı yaratmaq üçün bundan yararlanmağı götür-qoy elədilər. Leon Trotski psixanalizə açıq dəstək verdi. Stalin oğlu psixanalitika prinsipləri əsasında yaradılmış tibbi məktəbdə oxudu. 20-ci illərdə Freud'in nəzəriyyəsi Avropa və Birləşmiş Ştatlarda böyük şöhrət qazandı. Bundan sonra Sovet İttifaqı onu təhlükəli burjua nəzəriyyəsi kimi damğaladı. Bəs Freud'in nəzəriyyəsi ümumiyyətlə zamanın sınağından necə çıxıb? Bir tərəfdən dünyanın psixoterapevtləri Freud'in müalicə üsullarını geniş tətbiq edirlər. O bir tərəfdən onun nəzəriyyəsini ziddiyyətli sayan alimlər də var. Birləşmiş Ştatlardakı Virginia Universitetinin psixologiya üzrə professoru Timothy Wilson Azadlıq Azad Avropa Radiosuna deyir. Psixoanalitik müalicənin xəstəliyin daha yaxşı sağaldılma yolu olması barədə bu gündə çoxlu şübhələr var. Dediyim odur ki, bu çox geniş bir sahədir və deməzdim ki, səmərəsizdir. Ancaq düşünürəm ki, terapiyanın ən yaxşı növü hansıdır? Burada suallar çoxdur. Freud klinika həkimi idi, terapiyaçı idi, nəzəriyyəçi idi və bunların hamısının o biri tərəfində terapiya barədə ideyalar dururdu. Amma Wilson hesab edir ki, Freud'in bəzi fikirləri indi üçün gülməli görsənir. O, qadınların natamam kişi olması barədə Freud'in dediyini misal çəkir. Sonda Freud'in fikirləri ən çox məşğul edən bəzi nəzəriyyələrini ötəri xatırlayaq. Freud yanlışları təsadüf saymır. Yuxudakı hər şeyin mənası olduğunu deyir. Edip kompleksi nəzəriyyəsinə görə oğul atanı öz rəqibi sayır. Bunları bir çoxlarının ziddiyyətli saymasına baxmayaraq, insanın hərəkətinə alt şuurun təsiri barədə Freud'in fikirləri müasir psixoanalizin əsasında durur. 30-cu illərdə Almaniyada faşistlər hakimiyyətə gələndən sonra Freud'in kitabları yandırıldı. Freud 1938-ci ildə Britaniyaya qaçdı və ömrünün son ilini orada keçirdi.
Rövşən Əliyev Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3, kəsir 4
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.